Глава 13. Роды. Крови было много. Значительно больше, чем книжник мог себе вообразить. Вообще, все происходило грубее и страшнее, чем предполагалось. В книгах из библиотеки, читанных Тимом в другой, давно забытой жизни, роды высокопарно называли таинством и чудом. На фотографии в одном из ветхих журналов женщина со светлым и счастливым лицом прижимала к груди толстощекого малыша. Книжник плохо помнил свою мать, поэтому часто представлял, что это она прижимает его, новорожденного, и светится от счастья. Младенцы в парке не были такими улыбчивыми и упитанными. Женщины его племени редко улыбались после родов. Они вообще редко улыбались. Жизнь парковых была нелегкой. Вечно не хватало еды, зимой племя замерзало, летом мучилась от жары, москитов и лихорадки. Гёрлы работали и рожали, рожали и работали. И никакого таинства или чуда в родах никто не видел. Это была часть жизни, такая же, как еда и сон. Книжнику не нужно было рожать, он не участвовал в процессе воспроизводства. Вожди не дали бы ему плодить уродов, да и он сам не старался получить гёрлу в пользование. То, что случилось между ним и белкой, не имело никакого отношения к воспроизводству или доминированию охотников над противоположным полом. В племени и названий не было тому, что между ними произошло. Слова для обозначения были, а вот названия не было. Он читал о родах, но никогда не интересовался, как это происходит в действительности. Поэтому сейчас был совершенно бессилен помочь умирающей жрице. Он, конечно, слышал, как кричали гёрлы, производя на свет бэбиков. Он, естественно, знал, что некоторые из рожениц умирали, уходили к беспощадному прямо из женской комнаты. В книгах это называлось «умереть в родах», и гёрлы умирали. Кто в родах, кто после них, но это никого не пугало. Ни тех воинов, что их брюхатели, ни многочисленную любопытную детвору, ни самих гёрлс. Закон говорил, что их долг вынашивать, рожать, кормить, готовить воинам еду и ублажать их по первому зову. И они подчинялись закону. Благодаря закону, как бы жесток и глуп он не был, а по мнению книжника закон был и глуп, и жесток безмерно, племя парка выживало и потихоньку росло от зимы до зимы. В той, как он теперь понимал, спокойной и мирной жизни, книжник был любознателен, но не любопытен. Он никогда не видел сам процесс появления бэбика на свет, ему бы и в голову не пришло лезть, куда его не просят. В умных книгах его детства писали, что теория никогда не заменит практики. И стоя между разведенными в стороны коленями Сибилы, забрызганной кровью, сукровицей и слизью, книжник на собственной шкуре убеждался в правоте этой сентенции. Сказать, что он напуган, было бы неправдой. Он был смертельно напуган. Он искренне старался помочь жрице разрешиться от бремени, но на практике мог только исполнять ее команды. Все было бы ничего, но Сибилла тоже рожала в первый раз и была не в себе от боли, страха и кровопотери. Впрочем, у книжника мелькнула мысль, что если бы ему пришлось терпеть то, что терпела роженица, то он бы просто сошел с ума в первые же 5 минут и уж точно никому бы не помогал. От бегуна тоже толку не было, но пока Тим пытался помочь Сибилле родить, вождь таскал с улицы колотый лед и превращал его в кипяток на импровизированном очаге. Ничего, кроме кипятка и прокаленного на огне ножа, у книжника не было. Сибилла дышала неглубоко и часто, как раненое животное. Глаза ее то становились пустыми, то наполнялись страхом и болью. Роды продолжались 2 час, жрица была измучена болезненными схватками и с каждой минутой теряла силы от потери крови. Если бы книжник не знал ничего про микробов, то был бы спокойнее, но про микробов он читал значительно больше, чем про роды. Он прекрасно понимал, что даже если ребенок родится до того, как умрет его мать, то дальше судьба обоих будет зависеть только от того, как много микроорганизмов успело попасть в открытые раны. И выживут они или не выживут, зависит не от него, не от Сибиллы, не от бегуна и даже не от воли самого беспощадного, а от случая и силы организмов. Книжник порылся в памяти и выудил оттуда красивое, но бесполезное при нынешних обстоятельствах слово — иммунитет. Сибилла застонала, покраснела лицом от натуги, стараясь вытолкнуть ребенка. Стон ее больше походил на рык зверя, чем на женский крик. Бегун отвернулся. «Подохнет», — сказал он негромко, так, чтобы Сибилла ненароком не услышала, и сплюнул в сторону. «Нихуя ты, книжный червь, не знаешь, не умеешь. Только пиздеть. Вот потужится она, и опять кровью умоешься». Порвал ее бэбик изнутри. «Подожди хоронить, дай воду и тряпки». Даже тряпок было недостаточно. Те, что были, пропитались выделениями и кровью, но бегун молча постирал их в горячей воде и принес обратно. Вряд ли такая стирка могла убить инфекцию, но лучше сделать хоть что-то, чем ничего не сделать. Книжник протер кисти горячей тканью и осторожно коснулся ладонью живота роженицы. Сибилла вздрогнула, Тим отдернул руку, но успел почувствовать шевеление под натянутой влажной кожей. «Бэбик живой», — сообщил он бегуну, — «он двигается». Сибилла снова застонала. Мышцы брюшины и бедер жрицы напряглись. Она оскалилась, зажмурила глаза и... Книжник сперва обрадовался, но тут же сообразил, что в промежности показалась не голова ребенка, а часть какого-то кожистого пузыря, который Сибилла умудрилась вытолкнуть наружу вместе с кровью, обильно выступившей из вагины. Этот пузырь был плотным, непрозрачным, словно бельмо. Он мешал ребенку выйти и не выходил сам, и каждая новая потуга Сибиллы только усугубляла проблему. Плоть рвалась и кровоточила, но не выпускала плод из чрева. Повинуясь инстинктам, а не разуму, разум как раз криком кричал книжнику «Не лезь!», Тим поднял лежащий рядом с углями тесак. За его спиной охнул бегун. Беспощадный знает, что пришло ему в голову при виде книжника, хватающегося за нож. Но книжник уже сделал то, что надумал. Придержал одной рукой жрицу, надавив на лобок, а второй, с неожиданной для себя самого ловкостью, чиркнул кончиком раскаленного лезвия по поверхности пузыря. От прикосновения стали... Живая ткань разошлась почти мгновенно, лопнула, выплескивая наружу желтоватую жидкость, отдающую фекалиями. Сибилла вскрикнула, снова потужилась. Раз, второй, третий. Ее тело изо всех сил пыталось исторгнуть из себя плод, и это почти удалось. Из складок разбухшей окровавленной плоти показалась бледная, покрытая редкими волосенками теме бэбика. Книжник замер, боясь вспугнуть удачу. Еще одна судорога прошла по телу жрицы, и головка начала протискиваться наружу. Мягкие кости черепа ребенка деформировались, головка поменяла форму, продираясь через узкие ворота, ведущие к жизни. Это было страшно, омерзительно и прекрасно одновременно. Жизнь плохо пахла, была покрыта кровью, дерьмом и слизью. Она приходила в мир с криками, хрустом раздвигающихся тазовых костей, с хриплым дыханием и горячечным липким потом. Но она была чудом в мире, где давно правила неизбежная смерть. И книжник ощущал это особенно остро потому, что беспощадный стоял у него за плечом и ждал, чем закончится схватка. У него было много возможностей довести дело до конца, но сейчас он был бессилен. Или играл жертвой, изображая бессилие. Рука Сибиллы вцепилась в кисть Тима с такой нечеловеческой хваткой, что кости едва не хрустнули от пожатия. Еще одна серия схваток сотрясла тело роженицы, но головка не продвинулась ни на дюйм. Сибилла перевела дыхание. Глаза ее снова обрели осмысленное выражение.
«Разрежь», — простонала она. «Разрежь меня там».
Тим с ужасом посмотрел на жрицу и замотал головой. «Ты с ума сошла?»
«Дай ей выйти, мы обе умрем».
«Я не знаю, что резать». Книжник едва не плакал от бессилия.
«Слушай меня, Олдер!» —
голос у нее сипел, звуки с трудом пробивались через пересохшее горло.
«Ничего, не бойся. Она слишком большая для меня, такое бывает. Потрогай меня там, я скажу тебе, где...»
«Она умрет», — сказал бегун за спиной книжника. Он посмотрел в мутные глаза Сибиллы. «Ты истечешь кровью, жрица!»
«Я точно умру, если ты этого не сделаешь!»
Она со свистом вдохнула и медленно выпустила воздух сквозь сжатые зубы. «Давай же, она тебя не укусит!» Книжник подчинился. Плоть была туго натянута, головка ребенка застряла на самом выходе, Достаточно было расширить рану, которая уже была. Книжник зажмурился на миг, потом открыл глаза и посмотрел на свои окровавленные пальцы. Они не дрожали. Это было хорошо. Но внутри у него все ходило ходуном. Одно неверное движение, и он вскроет череп Бэбика. Один крупный сосуд, и с Сибилой будет покончено.
«Вот здесь, в самом низу, нож в огонь, а потом режь. Понемногу, а я буду тужиться».
Лезвие, побывав в пламени, пошло радужными разводами. Книжник склонился над промежностью жрицы. Когда раскаленный металл с шипением коснулся влажной плоти, Сибила вскрикнула, и Тим отпрянул, едва не уронив нож на землю. Он не мог. Ему нужно было время, чтобы решиться, а этого времени у них не было. «Дай сюда!» Бегун забрал тесак, перехватил его поудобнее. «И придержи ее, чтобы я чего ни того не отрезал!» Книжник открыл было рот, но бегун уже не слушал его. Он, в отличие от Тима, был готов действовать без колебаний. «Держишь?» — спросил он и, примирившись, рассек тело в указанном месте. Одного движения оказалось недостаточно, и бегун уверенно углубил разрез, не зацепив головы ребенка. Сибила закричала. Запах горящей плоти и волоса ударил книжнику в ноздри. Руки жрицы снова вцепились в него с невероятной силой. Ну вот», — сказал бегун неожиданно нежно. «Вот, пошло». Отсюда Тим не мог видеть, что именно происходит, но мог догадаться. Каждое содрогание тела Сибилы выталкивало Бэбика на белый свет, в сырую полутьму разрушенного Верхауза, в мир, где смерть всегда находилась рядом с живыми, на расстоянии вытянутой руки. Вот показалось плечо, вот вышло второе. Дальше пошло легче. Бегун встал, держа на ладони ребенка, больше похожего не на живое существо, а на тряпочку. Головка новорожденного болталась на тонкой шейке, ручки и ножки бессильно свисали по сторонам. Он был покрыт кровавыми разводами, комками плотной светлой слизи, собственным дерьмом, и все еще соединен с матерью узловатой веревкой пуповины. «Мертвый». Он приподнял руку, демонстрируя книжнику и Сибиле неподвижное тельце. «Это не девочка Сибила, это мальчик. И он умер. Все зря». Бэбик не подавал признаков жизни. Сибила больше не стонала. Тишину старого склада нарушало только фырканье лошадей, хриплое дыхание жрицы до пощелкивания горящих на ржавом листе веток. «Дай мне его». Сибила едва тянула голос, но говорила повелительно, и бегун протянул ей мертвого малыша. В конце концов, это был ее малыш. Жрица взяла Бэбика на руки и неожиданно сильно шлепнула по крошечной попке, встряхнула и еще раз шлепнула. Бегун посмотрел на Сибилу с недоумением, книжник же почти с ужасом, но ни тот, ни другой не тронулись с места. Жрица явно знала, что делала. Новорожденный кашлянул, но кашлянул как-то несерьезно, едва слышно, и тут же снова затих. Сибила поспешно сунула палец ему в рот, выковыривая оттуда густую слизь, забившую Бэбику горло, встряхнула, шлепнула. Малыш закашлялся, на этот раз сильно, и закричал. Это было сложно назвать криком, скорее уж запищал, как птенец, но он дышал, он был жив. На лице книжника появилась дурацкая широкая усмешка, как будто бы это он оживил малыша. Он посмотрел на бегуна и увидел на его облезлой, изуродованной физиономии ровно такую же дурацкую улыбку. Вождь смотрел на новорожденного, и в глазах Тима впервые выглядел как чел, а не как двуногий зверь. «Жилка в пуповине бьется?» — спросила Сибила. По ее телу снова волной прошла судорога. Книжник прошелся пальцами по скользкой бугристой поверхности, нашел пульсацию и кивнул. «Перетяните ниткой и режьте», — распорядилась жрица, — «и заверни его во что-нибудь, ему холодно». «Дай-ка я его подержу», — попросил бегун. Теперь книжник не колебался. Петля из лески перетянула трубку из плоти, сверкнуло лезвие, и пуповина упала между ног Сибилы, как мертвая змея. Бегун отошел в сторону и сел у костра, держа на руках мяукающий сверток. Схватки возобновились, но на этот раз все случилось быстро. Матка вытолкнула послед, и Сибила, окончательно обессилев, упала на спину. Кровотечение продолжалось, хоть не так, как в начале родов, но с каждой минутой шансы остаться в живых становились все меньше и меньше. Кровь нужно было немедленно остановить. Для таких случаев у знахарок и шаманов всегда находились нужные травы. Белка тоже имела травы и мази про запас. Но у Тима ничего не было. Вокруг были снег, лед и грязь. А не фармерские летние луга, и взять лекарства было негде. Кровь и жизнь истекали из Сибилы по капле, и он ничего не мог сделать. «У тебя есть иголка?» — спросила жрица внезапно. Книжник кивнул. «Меня надо зашить, сумеешь?» Вагина Сибилы напоминала свежую рану со всех сторон, и что именно там можно было зашить толстой иглой и грубыми нитками, оставалось загадкой, но Тим снова кивнул. «Дайте мне его к груди и сделай, что я сказала. Зашей края раны, там, где разрез, я потерплю». Бегун аккуратно передал ей новорожденного. Вождь выглядел странно, словно оглушенный, и был совершенно не похож на себя обычного.
«Спасибо вам», — выдохнула Сибилла, закрывая глаза.
Она прижала ребенка к груди, малыш нащупал губами сосок, впился в него и замолчал. Жрица задремала. Осунувшееся лицо разгладилось. Она больше не внушала страх. Книжник вспомнил ту самую фотографию в старом журнале. Счастливая женщина и упитанный малыш у ее груди. Новорожденный не походил на упитанного, но вот то, что промелькнуло в глазах Сибиллы. Что это было, если не счастье? У Тима не было иллюзий. Все это временно. Жрицы живут ради беспощадного, ради того, чтобы приносить ему жертвы. Родившаяся в Сити Герла может стать жрицей, если повезет. Мальчик же может стать только воином или охотником. Жрицы не любят своих детей-мальчиков, они любят только беспощадного и власть. Для этого надо родить девочку, а продолжение рода с помощью челов – всего лишь досадная необходимость. Но ему хотелось верить, что, несмотря на то, что родился мальчик, в глазах Сибиллы он увидел счастье и любовь. Иначе зачем было ее спасать? Мысль показалась ему дурацкой, как неуместная улыбка, но он думал именно так. В конце концов, он и сейчас оставался 18-летним юношей, мальчишкой с внешностью взрослого мужчины. Оставался недолюбленным с рождения бэбиком, изгоем Тином, никому не нужным челом. Теперь его называли Олдером. Злым демоном из сказок, слугой беспощадного, пожирателем детей. Слугой беспощадного. Тим не знал слова «ирония». Оно ему не попадалось в журналах и книгах, но в полной мере чувствовал иронию ситуации, в которой находился. Он с трудом разогнулся. Болела натруженная спина. Болела задница, отбитая на ухабах, а твердое сиденье Ганкераджа. Ныли руки и шея, стучала в висках. На улице шел снег с дождем. Ветер утих, но с неба лило, как осенью, потоком. Лило и тут же превращалась в ледяную корку, сковавшую землю. Спаси беспощадный остаться без укрытия в такой ледяной ливень. Сам превратишься в ледышку. Но зато погоню можно было не ждать. Конечно, парни из Тауна очень хотели развесить их трупы на Мейн-Бридж, но, похоже, готовы были от этого отказаться. По крайней мере, сегодня. Книжник полез в сумку в поисках ремонтного набора для защитных костюмов, в которые входили игла и нитки. Резать не получилось. Посмотрим, получится ли шить. Бегун присел на корточки рядом с ним. «Ну?» — спросил он и нарочито мрачно глянул на Тима из-под лобья. Он всем своим видом показывал, что вернулся прежний бегун. «И что теперь? Что дальше делаем, вождь?» Тим пожал плечами и посмотрел бегуну в глаза. «Надежда, какая же ты сука!» «Добрый, значит, мертвый. Помнишь об этом, книжник?» Он помнил. Но иногда надежда на то, что опыт ошибочен, дает нам силы не упасть духом. Жаль только, опыт чаще оказывается прав, чем неправ. «Честно?» — спросил Тим, не отводя взгляда. «Если честно, то я не знаю. Давай постараемся пережить этот день. И потом ночь. А там будет видно. Нам надо добраться до Вайсвилла. У них вакцина, оружие. Там мне есть на кого опереться».
«Ты так туда рвешься?»
«У тебя там друзья? А меня там никто не ждет». Взгляд вождя стал прежним, в зрачках запрыгали злые черные тени. «Я оттуда едва ноги унес. Это тебе они, дружки, а меня они, блядь, на куски порежут». Тим хмыкнул. «Не хочу тебя разочаровывать, бегун, но ничего другого я предложить не могу. Давай доживем до завтра и тогда уже подумаем». «Хороший у тебя план», — сказал бегун своим привычно ехидным тоном. «Заебись, какой классный план. Просто отличный». «Какой есть?» — кивнул книжник, продевая в иголку грубую черную нить. Вождь сощурился, глядя на Тима, и укоризненно покачал плешивой головой. «Лучше бы ты меня пристрелил сразу. Это успеется». Они переглянулись, и бегун едва заметно улыбнулся. Чуть-чуть. Уголками губ. «Надежда, какая же ты подлая сука!» «Мне нужна горячая вода», — сказал книжник. «Руки помыть. У нас есть еще кипяток. И тряпки».